Параграф 11. Приезд патриарха Иеремии II. Возникновение унии переплелось с этим чрезвычайным событием, приездом в первый раз за 600 лет правления русской церковью на ее территорию константинопольского патриарха. Иеремию II Троноса погнала сюда нужда. В Константинополе он был усердным строителем, благоукрасителем патриархии и скопидомным собирателем патриаршей казны. Турецкое правительство этого периода уже привыкло почти систематически срезать накопляемый жир на теле патриархии. Так и на этот раз оно основательно ограбило патриархию и изгнало ее из кафедрального храма Паммакаристы Всеблаженной и принадлежащих ей монастырей. Иеремия встал перед героической задачей – вновь купить и обстроить разоренное седалище патриархии. Он эту задачу выполнил и заслуженно прославлен греками за строительство новой резиденции патриархии. Однако это стоило Иеремии трудных поездок и унизительных сборов у своих православных братьев-варваров русских. Ради денег он вынужден был в Москве, вопреки греческому патриотизму, создать патриаршество. Ради денег и даров он и здесь, в Литовской Руси, делал многое, может быть, и не очень ему привычное и приятное, но, надо признать, с добросовестной ревностью на пользу православию. Главной целью данной поездки для Иеремии была манившая его своим богатством Москва. Польша и Литва были только перепутьем. Иеремия и не предполагал здесь медлить, тем более долго оставаться. Он и у польских властей ходатайствовал только о транзитной визе. В мае 1588 года с турецко-волошской границы он отправил ходатайство к канцлеру Польши Яну Замойскому о дозволении остановиться ему в Замости. Канцлер почетно принял патриарха со всей свитой и из Замостья исходатайствовал у короля ему свободный проезд по государству в направлении через Брест и Вильну в Московию. 3 июля патриарх прибыл в столицу Вильну, где православные уже наметили задержать для своих дел патриарха и достигли своей цели. Русский народ массой вышел навстречу высокому гостю и этим продемонстрировал свою сознательную тягу к его высокому авторитету и расположил Иеремию II пойти навстречу широкой волне ходатайств, защитить здесь слабеющее православие. По всему видно, что Иеремия и приехавшие с ним греки, через посредство их земляков, ведших здесь школьное дело, правильно информировались о многогрешности местной русской иерархии и доброкачественности народно-православных братских настроений. И вот Иеремия канонически оправдал активизм мирянских сил ради спасения православия от морально ослабевшей иерархии. Это не отвержение каноничности, а способ ее восстановления через временное преобладание голоса мирян в идеальном хоре соборности, в предположении необходимого исправления самой иерархии. Иеремия одобрил вновь перередактированный устав Свято-Троицкого братства с приложением к уставу своей патриаршей печати. В своей благословенной грамоте братству он утвердил, чтобы в дальнейшем не было ограничений со стороны иерархии уже создавшихся форм автономной деятельности братств. Так благословлена школа с изучением греческого, латинского и русского языков и типография для печатания книг. Братчики не нарушали границ исключительно иерархических прав. Они просили, и патриарх это охотно сделал, чтобы митрополит и его наместник по ходатайствам братства ввел в практику всенародное в церкви отлучение от братства лиц, непокорных православной истине, или только двусмысленно и соблазнительно в этом отношении ведущих себя. Для поднятия авторитета братства патриарх вводит в текст грамоты свое осуждение всех разорителей братства, не только мирян, но и самих епископов. В заключении патриаршей грамоты, которая предназначалась для прочтения во всех церквах, патриарх убеждает православных ни в чем не отступать от своего праведного пути. Вообще, несмотря на денежную заинтересованность, Иеремия II действовал сознательно, выдвигая православный народ как хранителя православия, а не иерархию, как могущую скорее ему изменить. Это характерное восточное антилатинское воззрение, оправданное горькими опытами унии у самих греков, где церковь под турецким игом всецело оперлась на верный народ. Систематически утверждая права и привилегии братств, патриарх показал готовность быть грозным по адресу епископов. Сюда, в Вильну, прибыл к патриарху, ища защиты, Феофан Грек, изгнанный из Жидиченского монастыря львовским епископом Гедеоном Балабаном. Иеремия адресовал свой приказ, направленный во Львов, Каменец и Галич, к духовенству и градоначальникам, чтобы все они были свидетелями и содействовали бы возвращению монастыря в управление Феофана Грека. В противном случае патриарх лишает Гедеона Балабана не только власти, но и сана, если понадобится. Пришлось покориться, но, конечно, весь епископат был амбициозно задет этим торжеством мирянской силы и, может быть, лишний раз вздохнул о клерикальном абсолютизме в случае принятия унии. Спустя год, в 1589 году, Иеремия II, учредив в Москве патриаршество, возвращался снова через Литву и прибыл в Вильну. Как раз в этот момент здесь был молодой новоизбранный король Сигизмунд III, 1587-1631 годы. Он проезжал в Ревель на свидание со своим отцом, королем Швеции. Православные, голосу которых Сигизмунд был обязан избранием на королевство, направили Иеремию к королю для формального испрашивания на право полного пасторского обозрения своей киевской митрополии. И король дал такое разрешение особым королевским универсалам. Король с особой готовностью признал благовременно эту манифестацию греческой церковной власти здесь, в Польше, чтобы оградить местную православную церковь от всяких претензий на возглавление ее патриаршей Москвой. Нужно было в этом иметь на своей стороне и греческую церковную власть. Автономия киевской митрополии держалась на основе разрыва греков с Москвой. Теперь с учреждением патриаршества установился нормальный канонический мир между Москвой и Константинополем, и мог возникнуть вопрос о каноническом воссоединении разделенной русской церкви. Был и еще мотив ухаживать за патриархом. Это планы унии. Мы видели, что Бернард Мациевский с Адамом Потием считали приезд патриарха шансом исключительно важным для открытия вопроса об унии. Их гадание через скаргу, который был у короля придворным проповедником, могли быть прямо переданы Сигизмунду. Уния мыслилась и в широком варианте со всей Восточной Церковью. Милостивое отношение короля к патриарху использовано православными и для формального укрепления авторитета братств. Устав Виленского Троицкого братства, утвержденный митрополитом еще в 1584 году, и патриархом Иеремией в прошлом 1588 году, вновь был поднесен на утверждение самого короля. Это утверждение вскоре дало силу братству в его борьбе с наступавшей унией. Король, конечно, знал, что эта милость с его стороны обоюдоостра. Содействовал король патриарху и в другом решительном акте – в смене митрополита Анисифора.